Так, ну хорошо, мы начинаем. Сегодня будет третья лекция, занятие по поводу галута. В прошлый раз мы говорили о том, что значит, что шхина сопутствует народ в галуте. И основанием разговора был пасук, который сказал следующее. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю эту». Значит, это обещание, которое Акодеш Борух дает Яаков Авину, о том, что шхина будет сопутствовать, да, Яаков Авину или народ в галуте, и подчеркивается идея «сохраню», то есть оберегает шмира. И про это шла речь в тот раз. Есть другой пасук, который тоже дается Яаков Авину, но в другой ситуации, уже когда он собирается идти к Иосифу в Египет. И пасук говорит следующее. Опять-таки, Творец говорит: «Я сойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно». Так, сейчас, секунду, нет, минутку. Вот, значит, и он сказал, Шхаркой Жборг говорит: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся сойти в Египет, ибо народом великим я сделаю тебя там». Гой гадол, народ великий. Сейчас здесь другой аспект. Здесь нет идеи беречь, охраны, а наоборот, я сделаю тебя народом великим. Вот об этом сегодня пойдет речь. Что значит, что Акодеш Борух Ху сделает в галуте народ великим? Ну, прежде всего, чтобы понимать, о чем идет речь, надо понять, что такое народ великий, Гой Гадол. По какому параметру надо мерить? Есть разные характеристики народа. Какая из них делает народ великим? Ну, если обратиться к истории, то кто был великим? Адам Харишон, первый человек. И Морах Агега говорит о том, что он был очень высоким, доставал до неба, его голова доставала до неба. И Хохомим сравнивают Исроил с Адамом. Никакой другой народ с ним не сравнивается, только Адам, только Исроил. Вот здесь мы нападаем на эту тропинку, что значит быть большим народом великим. А то Акодеш Борух Ху создал Адам, и он был великим. Исроил похож на Адам. Исроил тоже великий. По какому параметру великий? Ну, посмотрим, чем был велик Адам. Объяснение такое, что значит голова его доставала до небес. Мы не говорим здесь про великана, который был бы очень-очень высоким, доставал бы до неба, до облаков. Мы говорим о духовном росте. И духовно, значит, Адам был настолько велик, настолько высок, что его действия затрагивали небо, верхний мир. Они не оставались просто здесь на земле. Производили определенные преобразования. Вот такой силой он был наделен в силу своего духовного роста. Это могло обернуться в плюс или в минус, в зависимости от того, что он делал. Были действия, которые он совершал, и наверху происходили тикуним. А потом он так и сделал хэт, авер, грех, и разрушилось то, что наверху. У этого духовного роста есть две стороны – положительная и отрицательная. Так вот, когда говорится, что Исроил похож на Адам, в отличие от других народов, подчеркивается, то этот народ может совершать тикуним, или хасасовым разрушение в верхнем мире. И в этом есть величие народа. Мы ставили вопрос, что значит быть народом великим? Ответ – это народ, который может совершать тикуним. Исправление. Ну хорошо, теперь вот эту концепцию мы будем разрабатывать. Что значит, что народ может совершать тикуним? Что это, так сказать, за этим стоит? какого типа тикуним. Очень загадочно. В физическом мире известен закон, который связывает три величины. Расстояние, время и скорость. Этот закон, в общем, каждому известен. И вот мы сейчас попробуем найти аналог этого закона в духовном мире. Но для этого надо перевести эти три параметра – расстояние, время и скорость – из физической плоскости в сферу духовную. Вот этим мы сейчас займемся. Начнем с расстояния. Расстояние – это характеристика места. Есть одно место, есть другое место, и вот тогда возникает расстояние между ними. Расстояние – это характеристика пространства. Место – оно часть пространства. Но расстояние связано с пространством. Это в физической плоскости. Сказано, что было время, когда люди были, что язык был один, и слова были одни. И потом эти люди двинулись в поиске какого-то места, где им остановиться. Это история строительства Вавилонской башни. Вот все началось с того, что было единство, народ один, в смысле у них был один язык. И чем кончилось? Наступило рассеяние. Единство превратилось в множественность. На самом деле, на одном занятии уже касались этого. В этот момент, на 10-е поколение после потопа, был совершен суд над человечеством, над людьми. И суд этот был не таким, как суд над поколением Ноях. Другого типа суд. И суть его, как объясняет Рамхал, была в том, что в этот момент были образованы корни народов. Из всех народов был выбран единственный, из всех людей был выбран единственный Аврахам Авину, который был положен как бы в основу Ам-Исроэл. Народа, который оказался избранным, поставлен в центр всей системы. Остальные народы, остальные корни, остальные люди, они заняли свое расположение в творении. У каждого свое место. В соответствии с тем, что вот тот как бы праотец из себя представлял. И дальше произошло рассеяние. Каждый корень попал в свое место. Одно место на земле, в другое место на земле, в третье место на земле. Вот это распределение народов по соответствующей земле, оно, конечно, не было случайным. Каждый народ попал в то место, в ту часть земли, которая соответствовала этому народу. Что за этим стоит? Праотец. Определенный человек, у него определенная как бы нефеш. Другой, у него другого типа нефеш. Нефеш – это как бы внутренняя часть человека. Земля, она тоже имеет свою внутреннюю часть. Мы говорили, что всякая вещь в мире имеет пнемис и цонис, внутренняя и внешняя. Земля тоже имеет свою душу. Одна часть земли имеет одну душу, другая часть – другую душу. Так вот, распределение этих корней по земле было в соответствии с тем местом, которому этот народ соответствовал. У этого одна душа, и искалась на земле вот этот кусок, который тоже имеет такую же душу. Рассеяние оно не было произвольным, оно преследовало эту цель – поместить народ в то место, которое ему соответствует. И вот эта духовная сущность, которая стоит за народом и за землей, она выражается в определенном, так сказать, малых ангел-покровитель, 70 народов. И вот эта духовная сущность, которая стоит за этим народом и за землей, это и за территорией, это и есть духовная категория пространства, пространство на духовном уровне. Физически мы знаем, вот эта территория, например, Китай, там, или скандинавские страны. На духовном уровне что такое эта территория? Это вот тот ангел-покровитель малых, который стоит за этой землей же. Это и есть ее духовная сущность. Это и есть категория пространства. Пространство связано с малухим, с ангелами. Дальше читаем Пятикнижие. Это после того, как Яков Авину ушел от Лавана и входил в Эрец-Исраэль, Эрец-Кнаан. Псуким говорят, Яков пошел своим путем, и встретили его ангелы Божии. И сказал Яков, увидев их, «Стан Божий это!» Нарек он имя месту тому Маханаим. Комментарий Раши на первый пасук. Встретили его ангелы Божии. Ангелы земли Исраила вышли ему навстречу, чтобы сопроводить его на землю Израиля. Это вот первый пасук, что встретили его ангелы. Оказывается, вот в Эрец-Исраэль есть специальные ангелы, которые вышли ему навстречу. Следующий пасук говорит о том, что нарек он место тому Маханаим. Маханаим – это множественное число от слова Махане. Почему Яков Авин назвал множественным числом? Раши объясняет. Два стана. То есть, на самом деле, он увидел не один стан ангелов, а два стана ангелов. Поэтому и сказано множественное число. Вот ответ. А что представляют себе два стана? Значит, Раши объясняет со ссылкой на Мидраш. Два стана. Ангелы за пределами земли, пришедшие с ним сюда. Это первый стан. Он шел от Лавана, и вот те ангелы, которые за пределами Эрец-Исраэль, они его, как говорится, сопровождали. Это один стан. И ангелы земли Израиля, вышедшие ему навстречу. Это же другой стан. Значит, мы видим та же самая идея. Земля имеет своих ангелов. Земля, место, территория – это характеристика пространства. И она описывается Малухим. Раньше у нас, значит, уже возникла эта идея, там говорилось об одном только ангеле, ангел-покровитель. Сейчас из этих псуки мы видим, что это целый стан ангелов, целое множество. А ангел-покровитель, он главный среди них. Но та же самая категория пространства. Пространство здесь представляется как Малохим и те законы, которые между ними существуют. Вот есть главный Малах. Есть у него в подчинении, кто находится, определенная субординация. Есть одна группа Малохим, есть другая группа Малохим, есть третья, у каждой своя функция. И вот этот как бы, мир Малохим с их функциями, их законами, которые между ними существуют, есть категория пространства. Мы живем, вот мы смотрим вокруг, деревья, облака, земля, пруд. Вот вещи, которые заполняют наше пространство. Это то, что видит глаз. Если посмотреть то, что за кадром, то, что глаз не видит, вот будет одна группа Малохим, другая группа Малохим, третья. Так же, как на Земле есть связи между этими предметами, взаимодействие, так и там есть свое взаимодействие. Это вот категория пространства на уровне духовном. Так, теперь дальше следующий параметр этой формулы – время. Что такое? Мы должны найти духовный аналог времени. Это несколько более сложно, чем с пространством. И сейчас я буду опираться на то, как объясняет эту концепцию Рамхал. Значит, есть человек, есть его взаимоотношения, как он вписывается в мир, есть семья у него, есть социальная структура, есть концепция государства, и как человек, так и вот все, что здесь вокруг него возникает, оно меняется со временем. Можно услышать такую фразу. Ты не можешь предъявлять к этому человеку такие требования. Это стандарты прошлого века. Нельзя его мерить этими стандартами, что стоит за этой ходячей фразой. Время изменилось. То, что было хорошо в одно время, сейчас уже может считаться плохо. Планка может подниматься вверх или вниз, в зависимости от чего? От того, какой духовный уровень в данный момент существует. Что из себя сейчас человек представляет, его духовность? Она не такая была, как не такая, как 100 лет назад или 200. Он изменился. Его духовный уровень иной. Изменился человек. Ну, ясно, что будет меняться семья, в которой он находится. Ясно, что от этого будет зависеть социальная структура, работа, государство, все вещи будут от этого зависеть. Все будет зависеть от того, какой духовный уровень представляет себя человек, семья, работа, государство. И вот это изменение духовного уровня, это и есть временная характеристика. Мы говорим, это было 200 лет назад, сейчас же другое время. Почему? Что за этим стоит? Духовность того времени была не такая, как сейчас. Изменение духовности – это и есть временная характеристика. От чего она зависит, эта духовность? Ну, сверху что-то посылается, шефа идет сверху. И она может, так сказать, меняться. От этого будет зависеть то, что здесь происходит внизу. Откуда берется шефа? Есть вот наверху такие светила, не физические, а духовные, которые тут шефу излучают. А Кодыш Боруху посылает ее в них, и они излучают ее сюда. Это будет определять состояние духовное планеты. Теперь посмотрим в Пятикниже, как там рисуется концепция времени. На самом деле будет то же самое, что мы сейчас говорим. А именно. Пасук говорит: «И создал Элоким два великих светила. Светило великое для правления днем, и светило малое для правления ночью, и звезды». Что-то здесь речь идет о светилах. Значит, не будем учить пасук так, что речь идет о физических светилах: солнце, звезды и луна. Почему? Потому что, ну, хотя бы по той простой причине, что ни солнце, ни луна физически ничем не управляют. Появляется, дает свет и уходит. Речь идет о духовной сущности, о духовных, что ли, светилах. Вот они уже могут управляться, они наделены силой. Так мы видим, что здесь есть разделение на день и ночь. Разделение суток – это концепция времени. И это связано таки со светилами. Какие? Значит, солнце, луна и звезды. Духовные светила, которые связаны с разбиением дня. Это вот есть концепция времени. Солнце и луна – это, соответственно, главные. Они управляют этим остальными. И вот то, к чему мы пришли, что время – это духовная сущность, которая связана с шефой, а, соответственно, с верхними светилами, здесь пасук подтверждает. То, в каком состоянии будет находиться солнце, луна, звезды, соотношение между ними, определит ту шефу, которую они будут посылать в мир. От этого будет зависеть духовное состояние мира. Нижний мир, земля – это проекция верхнего мира. То, в каком состоянии находятся силы там наверху, будет определять то, что здесь внизу происходит. Духовный уровень планеты зависит от того, что там наверху, как складывается соотношение этих сил. Это и есть концепция времени. Мы говорили, что духовное изменение – это есть параметр времени. Пасук прямо про это говорит. Духовное светило, от которых зависит духовное состояние Земли, оно и связано со временем. 7 дней творения – тоже время. День, первый день, второй – это концепция времени. Эти 7 сил, эти 7 дней творения, как объясняют Хохломим, это есть 7 главных сил, которые творили мир. 7 вот этих главных, как бы, духовных светил. Ну, какое соотношение между ними и Солнцем и Луной – это отдельный вопрос. Мы сейчас в него входить не будем. Но эти 7 дней творения – это 7 светил специальных. Опять мы видим, что концепция времени – первый день, второй, третий – связана со светилами. Тут мы увидели, что такое духовное пространство и что такое духовное время. Духовное пространство – это мир Малохим, а духовное время – это состояние светил. Третий параметр – скорость в этой формуле. В физическом мире расстояние и время они не зависят, они внешние по отношению к человеку. В духовном мире аналог расстояния – это малухим, их мир, тоже не зависит от человека, существует вне человека. Не то, что не зависит, а существует вне человека, равно как и время. Время – это состояние вот этих светил, оно тоже вне человека, светило вне человека. С другой стороны, скорость, вот третий параметр в этой формуле, он уже зависит от человека. Это свойство, скажем, человек сделал больше усилия, он двигается с большей скоростью. Слабый он же не может так двигаться быстро, скорость маленькая. То есть возникает в этой формуле место для самого человека. Есть две вещи, которые существуют вне него, творение, и он тоже вставлен в творение. Это вот скорость. Следующая ступень рассуждения. Теперь, если мы переходим на духовную сферу, то вот это параметр скорости – это уже сам человек, который помещен в пространство и во время. Так же, как в этой формуле скорость зависит от расстояния и времени, определяется этими двумя вещами, так и в духовной сфере человек помещен в пространство и во время, и то, что с ним будет происходить, зависит от этого пространства и от этого времени. И на самом деле эти два параметра, пространство и время, действуют сообща. Это что отдельно пространство, отдельно время, и вот на нас это, идет. Есть совместный вектор, который получается как равнодействующий двух векторов, пространства и времени. Чтобы это легче, лучше почувствовать, значит, физический образ такой можно представить себе. Вот есть лампочка и абажур вокруг нее. Светит лампочка, накал этой нити. Но есть абажур. Предположим, он сделан из зеленого цвета, из зеленого материала. Это будет один вид света, который идет в комнату. Поменяем абажур, стал красным, скажем, сделаем. Цвет тот же самый, но уже он становится красным. То есть свет, который эти светила духовные излучают, проходит через пространство. И потом идет, как результирующее на человека. И вот того, какой накал света, накал лампочки, и от того, какой абажур, будет то, что воздействует на человека здесь. Это вот изменение во времени и в пространстве. Меняется накал лампочки, и меняется цвет как бы абажура. Другая эпоха, другое время, другое воздействие. Живя здесь, в этом мире, мы зависим от того, что вокруг происходит. Зависим от частности каких-то. Вот одно правительство, там другое. Доллар вверх пошел, вниз пошел. Это внешнее, как бы, внешнее влияние оказывается. Но по сути, так сказать, когда мы смотрим, а что за всем этим стоит, что на самом деле важно, что на самом деле происходит, что нас на самом деле существенно затрагивает, это вот Малохим и эти светила, их воздействие на нас. Такой другой взгляд на происходящее, внутренний взгляд. И мы, конечно, зависим от того, что в пространстве происходит во времени. Возможно ли обратное влияние? Можем ли мы менять пространство и время? Ну, посмотрим сначала на эту физическую формулу. Там человек представлен скоростью. Если он увеличивает скорость, делает свои усилия, тогда за ту же самую единицу времени будет проходиться большее расстояние. Человек может влиять на пространство, но также и на время. Он сделал больше усилий, тогда то же самое расстояние проходится за меньший промежуток времени уже. Есть возможность влиять на время. В духовной сфере наделен ли человек силой влиять на то, что происходит с Малохим? Или на вот эти светила? Адам мог, и Исраил тоже может. То силу воздействия на внешний мир мы получили на Синае, когда получили Тойру. Тора не просто учение, которое дано, но еще и сила воздействия на творение. По вот этим двум параметрам пространство и время, Малохим и светило. В этом вот как бы суть того, что мы получили на Синае. Мы получили возможность стать великими. Как Адам? Что значит? Делать секунем исправления. Где? В пространстве и во времени. Теперь, значит, посмотрим снова, как это значит, относится теперь уже к Галуту. Снова вернемся к тому обещанию, которое Гакодеш Борух Ху давал Яаков Авину. Тот ему сказал, что, после того, как он бежал от Эйсов, «Я сохраню тебя, куда бы ты ни пошел». И потом сказано, «И дал обет Яаков Недер, сказав, «Если Элоким будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, я возвращусь в мир, дом отца моего, и будет Ашем мне Элоким», и так далее. Яаков Авину здесь просит про хлеб и одежду. Рамхал объясняет так в этом месте, этот пасук. Когда большие праведники, цадики, говорят, просят, оперируют простыми понятиями этого мира, как в данном случае одежда или хлеб, за этим всегда стоит иное. Духовная сущность этих вещей, а именно тикуним в верхнем мире. Эти люди, они живут в двух мирах, как бы, мы эту идею уже касались однажды, может даже больше, чем однажды. Один мир, вот, который перед глазами у всех, и другой мир, который стоит там, за кулисами. Не просто там, за кулисами, а вот тот высокий мир, мир этих светил. И для них это не то, что два разных мира, а это один является продолжением другого. И когда Яаков Авину здесь просит про хлеб и одежду, он не ограничивается просьбой о физическом хлебе и о физической одежде. Речь идет о духовных сущностях этих вещей, в чем они состоят. Ну, тут надо знать такую терминологию хохомим. Одежда, она отражает внешнюю сторону, и хлеб отражает внутреннюю сторону. У всех вещей, в частности, у этих светил, есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Одежда – это внешняя, а хлеб – это внутренняя. Ну, кстати, похоже на то, что здесь на земле происходит. Одежда – то, что одевается снаружи на тело, это внешняя, а хлеб – это то, что отправляется внутрь, это внутренняя часть. Абсорбируется организм, становится внутренней частью. Вот эта терминология «одежда» и «хлеб», они применительно к тем высоким, так сказать, сферам означают тоже внешнее и внутреннее. Вот об этом Яаков Авину просит. Он просит ему дать возможность сделать секунь, когда он улован находится. Ему недостаточно этой физической жизни, физического спасения, существования. Это для него еще не жизнь. Жить и не обратиться к высокому, не совершать те высокие преобразования, это как жизнь инвалида все равно. Он хочет быть полноценным человеком. И он не может быть полноценным человеком без того, чтобы проникать в верхние миры, делать там тикуним. Вот об этом он просит Творца. Что это обозначает? То значит, что Хакодеш Борух Ху даст ему одежду и хлеб. Ну, в физическом мире мы понимаем, то, что обеспечит так, чтобы у него был хлеб и одежда. Повернет сердце Лавана так, чтобы он дал ему покушать, что это означает в духовном плане. Человек живет, значит, и вот происходит какая-то встреча, предположим, случайная совершенно. Эта встреча меняет его жизнь, вращает его на 75 градусов, предположим. Кажется, что встреча случайная, но поскольку жизнь повернулась кардинальным образом, это только выглядит случайным. И такое встречается у людей, и нередко. Или, например, не встреча, а книгу какую-то попалась ему под руки в нужный момент. Если бы та же самая книга попалась, скажем, 5 лет назад или год даже назад, никакого эффекта не было, она прошла бы мимо. Но в данной ситуации она ему открыла глаза. Она повела его в одном каком-то направлении специальном. Выглядит случайно, последствия, поскольку последствия они существенные, навряд ли это было случайностью. Другой вариант. Произошло какое-то событие с ним, которое тоже повлияло и изменило его существование. Или другой вариант. Значит, человек искал, как-то пытался разрешить какую-то проблему, которая у него есть в плане понимания. Никак не мог понять. Пошел спать, проснулся на утро. Вот, пожалуйста, пришло это понимание, разрубил этот узел логически. Прошел через него. Что произошло? Может быть, произошло следующее. Вон Шома пошла туда наверх. Ей объяснили, что к чему. Дали ответ. Этот вопрос, который человек здесь искал внизу и не находил. Очень простое объяснение. Из всех примеров, которые сейчас приводились, видно, что есть вмешательство сверху, которое позволяет человеку идти по жизни и совершать преобразования какие-то, тикуним. И этот пример, эти примеры можно было продолжать, развивать и написать целую тетрадочку про это. Как это может возникать. Вот это значит то, что я дам тебе хлеб, и я дам тебе одежду. Я так устрою твою жизнь, что ты сможешь иметь возможность сделать эти куним, как во внешнем мире, так и во внутреннем, в пространстве и во времени. Вот о чем просит Яков Авину. Помоги мне, сделай жизнь такой, чтобы возможно было это. Что он прекрасно понимает, что без что нужна помощь сверху, без этого ничего не сделать в этом верхнем мире. Это как раз в точности, что ему обещается здесь, что ему обещано. Не в этом уже, а в другом посуху. Не бойся сойти в Египет. Я сделаю тебя там народом великим. Вот что говорит посук. Я сделаю тебя там народом великим. Без моего участия ты не сможешь сделать тикуним. Я сделаю тебя. Это вот присутствие Шхини в Галуте, когда она помогает делать тикуним. На прошлом занятии мы говорили про то, о назначении Шхины в Галуте, когда она оберегает народ, делает ему шмиру, защиту от врагов. Тоже необходимо участие. Тоже надо так складывать, чтобы складывать события, что несмотря на все происки внешних и внутренних врагов, тем не менее мы сохранились. Без верхнего вмешательства здесь не обойтись. Потому что враг и внутренний, и внешний сильны. Они сильнее нас, увы. Увы. Лучше было наоборот, чтобы у нас хватало своей собственной силы стоять против них. Но этого нет. Это Шхина бережет. Так складываются события, что как-то мы проскакиваем. Несмотря на все эти, так сказать, мытарства, которые вокруг. Про это говорилось на прошлом занятии. Так вот у Шхины два. Две функции – защиты и преобразования, позитивного преобразования. А коли ж Боргу так вмешивается в мир, то происходит и первое, и второе. Вот народ перемещается из одной стороны в другую, третью. Перемещение связано с проблемами. Надо подстраиваться. Новая земля, значит, там новые порядки. Свой уклад – это внешняя сторона Галута. Внутренняя сторона – мы подстраиваемся под пространство и время. В этой стране свой малых покровитель, и он не относится к нам дружелюбно. Наоборот, его внутренняя суть против нас. Дальше какое-то время может быть, что мы идем нога в ногу, потом наступает момент, когда они, так сказать, понимают, в чем дело, и гонят. А другого нельзя и ждать. Откуда взялись эти народы? От тех, которые строили башню Вавилонскую. И в головах у тех людей был план сражения с Творцом. Войной пошли на него. Но эти Малохим, ангелы-покровители, они оттуда. Поэтому эта враждебность Творцу и, соответственно, Исраилю, она рано или поздно обязательно проявится. Что, по сути, здесь нет, так сказать, мира и благополучия. Поэтому испытание, которое мы имеем в Галуте, приходя из одной стороны в другую, На самом деле, как пройти вот через этого Малаха, через этого ангела-покровителя? Как пройти через вот то шефа, который идет в этот момент сверху и проходит через это пространство, концепция времени в пространстве? В этом суть испытания в Галуте. И в каждый период времени, в каждой стране есть своя специфика. Специфика времени – это то расположение духовных светил, которые там есть. Суметь, так сказать, в том виде, в котором они находятся, найти правильное продолжение, служить Творцу в том конкретном соотношении духовных светил, которое сложилось в настоящий момент. Это концепция времени. Плюс одновременно с этим находишься в этой стране. Там уже специальные малохи. Как сохранить верность такой Торе, верность Творцу в этой среде? Так, одну секунду я должен переменить. Ну ладно, в общем, я... Значит, вот в этом суть, так сказать, прохождение через Галут, суть испытания. И здесь не просто, так сказать, происходить, а делать секунду. И дальше вот эта идея о том, в чем суть этих тикуним, в общем, про это пойдет речь уже в следующий раз. Сегодня мы сформулировали в общем виде этот, значит, эту концепцию, а дальше пойдет уже более детальная разработка этой идеи.